Мы же язычники, а не христиане. Обрядом подменяют духовную жизнь. Самое главное в христианстве – это смирение, осознание того, кто я есть. Нет, главное – я все исполняю. Мы даже не понимаем такой вещи, что все беды наши проистекают откуда? Из корня. Корнем является то, что творится в нашей душе. В душе что творится нашей? Забыли, что главная беда наша – это страсти, которые раздирают нас. Как, наверное, вы понимаете, наш предмет с вами называется апологетика. Что это такое? Ну, вы греческий язык изучали, я уж не буду объяснять, поскольку у вас это не первый раз в вашей жизни. Но сказать несколько слов о том, чем мы с вами будем заниматься и как, это, наверное, все-таки нужно. Сейчас, как я вам сказал, очень быстро мы с вами проскочим по всему курсу этого семестра. Представляете? По всему. Ничего не стоит. Вот вы сейчас прожили сколько? 20, 20 с чем-то лет. И, оглядываясь назад, что можете сказать? Фу, как сон пролетело все. Было? Было. Было? Как не было. Как сон. Вы слышите, как быстро время пролетает? Точно так же оно пролетело даже у Мафусаила. Надеюсь, вы все помните это имя. Но его нельзя не помнить. Это человек, который прожил, по крайней мере, по библейскому повествованию, больше всех. Помните, сколько, нет? 969 лет. И когда он умирал, я помню, я рядом был, он говорил: «Господи, как сон все пролетело! Как будто я и не жил». Представляете? Правда интересно? Ну так вот, сейчас поэтому не удивляйтесь, если я смогу сейчас вам весь курс передать во мгновение, ну почти во мгновение ока. Итак, чем же мы будем с вами заниматься? Ну, прежде всего, вопросами, которые на первый взгляд могут показаться несколько даже странными, как, например, происхождение христианства. Кажется, столько исторических источников. Я не говорю о христианских. Нет, не христианских даже. Затем вся последующая история европейских народов до сегодня. Но в Конституции, которая принята европейским сообществом не так давно, ну, лет 15, наверное, тому назад, ни слова не сказано о христианстве как источнике духовной жизни всех народов, как источнике литературы европейской, источнике духовной жизни, источнике науки и познания. Ни слова. Даже упоминаний нет о христианстве. Можете себе представить? Нерона все знают. Христа? А кто это такое? По анекдоту. Ой, у вас фотографии какая, а кто это с вами сидит? Римский папа. А, это римский папа, ну да. Вас-то мы знаем, римского папа. Кто это такой? Вот так. Но дело не только в этом. Я вам скажу, сейчас идет процесс, который фактически повторяет ту эпоху, которую мы называем происхождением христианства. Вы знаете, что там началось? Знаете. Христа распяли, учеников стали побивать камнями, Саул ходил по городам с командой хороших мальчиков, и хватали всех, кто или объявлял себя, или о ком говорили. что они во Христа веруют. Их хватали, заковывали, избивали и требовали отречения. Это ладно, в Иудее, там, конечно, там распяли. Но что дальше началось, это вообще поразительное явление. Вы знаете, что Рим был государством, наверное, самым свободным из всех когда-либо существовавших на нашей планете в плане свободы выражения своих мнений, религиозных убеждений, свободы слова, пожалуйста. Верьте, давайте что угодно, в кого угодно, всякую чушь, пожалуйста. Все абсолютно. Более того, римляне, побеждая другие народы, оттуда привозили статуи богов и построили специальное здание, которое до сих пор будете в Риме, то посмотрите, пантеон, куда ставили богов побежденных народов. Полная свобода. Замечательно, не правда ли? И вдруг нечто, что до сих пор для историков остается полнейшей загадкой. Вдруг издается закон, по которому христианство именно, ни одна другая религия, христианство объявляется религио иллицита, религия недозволенная. А при всей свободе, которая царила в Римской империи, законы были очень строгие. Запомните, пожалуйста, вы латинский язык изучали, все знаете великолепно, даже можно, наверное, без перевода сказать вам. Причем первое слово можно не переводить, оно очень хорошее, особенно, оно звучит по-русски великолепно. Ну, можно, правда, перевести уж, как пожелаете, «дура лекс сет лекс». Лекс – это закон. Суров закон, но закон. Но я всегда подчеркиваю, ну, давайте первое слово не переводить, оставим по-русски. «Дура закон, но закон». И вот здесь вдруг, пожалуйте, с вам запрет. До сих пор не понятно, что случилось. Правда, некоторые, например, наш самый, пожалуй, замечательный историк церкви Василий Васильевич Болотов, например, пишет, христиане отказывались приносить жертву перед статуей императора. Ну, я удивился, когда это прочитал. Иудеи тоже не приносили. Как они могут приносить жертву, когда верили только в единого Бога? Но против них не было этого закона. Только христианство. И началось. Ну, дальше что началось? Я думаю, вы все вам и рассказывали, и расскажут, о чем, какие страшные истории начались. И об этом свидетельствует не кто-нибудь, а римские историки, сами с презрением смотрящие на христианство, какие ужасы творились. Ну, достаточно один хотя бы факт. Так, один факт. Нерон отдает свои сады для ночных увеселений, и там что делает? Привязывает христиан столбам, осмоленным, осмаливают, привязывают, и с наступлением темноты поджигают эти факелы. Интересно, кто захочет потом принять христианство, как вы думаете? Ну-ка, вот сейчас расстрел всякому. Ну ладно, кто-то не согласился, кого-то расстреляли. А другие, кто пойдет в христианство? Ну-ка, кто примет? Пистолетик вот лежит. Ну, ясно. Таких храбрецов, если найдется какое-то количество, то их скоро уберут. Но вы знаете, что случилось? Гонения продолжались до 313 года. Их было 10 волн, таких, знаете, как в море волны. Но когда был издан Миланский эдикт Константина Великим, то оказалось, христиан как много. Византия стала христианским государством. Вот это одна из проблем. Вот я не знаю, историки часто, знаете, рассказывают, как началось, какие гонения, кто были гонителями, какие были мученики. Так разве дело это факт? Да. А почему? Как это случилось? Два вопроса. Первый – почему стали гнать христиан? Второй вопрос – как это сохранилось, христианство, скажите мне? Не только сохранилось, а стало и не только господствующей, а государственной религией даже стало. Вы уже кончаете семинарию, и вы должны выйти такими, чтобы могли ответить на все те щекотливые, каверзные, непонятные вопросы, с которыми вам сейчас придется встречаться, и никуда вы не денетесь. А если вы начнете, как иногда послушаешь, посмотришь, человек вместо ответа болтает. Раз говорит, 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 и ничего нет. Ответа нет. Да избавит Бог. Вам надо знать ответы. Вы должны ответить. Почему особенно сейчас это нужно? Вы знаете, что сейчас происходит? Я вам сказал о почти 300-летнем гонении на христианство. Когда? В самом начале. А вы знаете, что сейчас? Небывалое после этой эпохи гонение на христиан по всему миру, слышите? По всему миру, не только в Азии, там, в Африке и где-нибудь. Европа пылает. Вот Рождество, рождественские дни – волна погромов и кощунств. В Европе, эта цивилизованная часть мира, почему против христианства? Религии, которая как раз проповедует необходимость уважения, убеждений всех людей, великодушия, помощи. Против христианства. Вы слышите? Даже Европа, Америка, Соединенные Штаты изощряются особенно. Уничтожают поклонные кресты, оскверняют храмы. Ну, чего только не делают. Кощунствуют. Это сейчас 21 век. Началось это в 20-м. Это внешняя сторона. Внешняя сторона, которая о чем говорит? Говорит о том, что происходит внутри кого? Человека и общества. Откуда это все выливается и по какой причине? Что случилось? Ну, случилось, вы будете проходить различные теории происхождения христианства, в частности, отрицательные. И вы знаете, до какого абсурда доходила ненависть некоторых идеологов, которые говорили даже, что и Христа не было. Вообще абсурда, когда столько свидетелей не пересчесть. Сократ, о котором сообщают всего два человека, знаменитый мудрец, древность, Сократ, всего два человека о нем сообщают. Никто не сомневается, что он был. О Христе десятки и сотни. Нет, это миф, конечно. Но об этом вы будете говорить. Итак, вот одна из тем, которая чрезвычайно важна. Важна в каком плане? Не только историческом. Знаете, я не выношу той истории, которая вся проводится перечислением событий, фактов и лиц. Я спрашиваю, ну и что? Ну и что? Были эти события? Жили эти люди? Люди как живут? Как вот каждый год? Слой за слоем. Приходит осень, и спадают листочки. Весна возрождается, поколение за поколением. Разве в этом история? Задача в осмыслении, почему происходит это. С христианской точки зрения, почему? Вот тогда это будет история. А перечисление, это вы можете, знаете, младенцам читать. Им, да, им интересно, кто с кем воевал, кто кого победил. А смысл? Что такое? Почему? Как это понять? Ну, хорошо, это вот одна из тем, которую придется вам, ну, немножечко заняться. И не забудьте вот эти вопросы. А почему? А что? А как? Что-то будет непонятное. Еще раз повторяю вам, учтите, я серьезнейшим образом говорю, все вопросы, которые вы считаете сложными и необходимыми для того, чтобы вам быть готовыми ответить, мы с вами должны разобрать. Дипломы получите, никуда не денутся. Потом забудьте о них. А вот отвечать вам придется. А вам придется встречаться и в школах, и с педагогами, и с молодежью, и со всеми. Пользуйтесь моментом. Лови момент, как говорили римляне. Carpe diem. Лови момент. У вас последний момент для многих. Потом уже все, некогда будет вам читать, заниматься, не у кого спросить. Как многие теперь закончивших, теперь что-то, ой, дурак какой, не спрашивал. Как же это такое? Хорошо. Еще одна из тем, которые сейчас являются действительно насущной, надо бы хотел сказать, актуальной. И все подумали, что я образованный человек. Вот нате вам, выкусите. Нет, насущные, они актуальны. Вот так, никаких иностранных слов. Выбрасываете эту всю эту дрянь, иностранщину. Показывайте пример русского языка, а не английского. Так вот, еще одна из насущных тем настоящего времени. Это тема, которая звучит так постно, что, кажется, постнее придумать невозможно. Учение о Боге. Ой, да проходили мы по догматике, и знаем, какой он, и всемогущий, и вездесущий, да, и все на свете знаем, и тут еще по апологетике. Нет, голубчики, это вам не пройдет номер, когда вы скажете там кому-нибудь, Бог всеведущий и всемогущий, вам тут же вопросики мы забросают. Вот тут-то нам и придется с вами заняться. В чем же особенность христианского-то понимания Бога? А вы знаете, здесь мы сталкиваемся с явлением потрясающим. Но если сравнивать это с историей науки, то можно прямо сказать, что Христос этот, Иисус из Назарея, совершил, помните Коперника? Коперникианский переворот в истории религиозного сознания. Все думали, что Солнце вращается вокруг Земли, а оказалось наоборот. Все думали, что Бог, что хочет, то и творит. Всемогущий, всесильный. И вдруг христианство говорит, ничего подобного. Даже самым краюшком своего всемогущества не может прикоснуться к свободе человека, к свободе его выбора. Не может. Слышите? Не может. Все думали о религии, что Бог – это абсолютная справедливость. И вдруг здесь, что слышим, ничего подобного. Ни на одну йоту речь не идет о его справедливости. Он только любовь. Как? Так справедлива ли любовь? Ой, что такое справедливость? Если родители будут поступать по справедливости со своими детьми, то, наверное, детей уже давно бы не было. Раз, бах, разбил какую-то драгоценную вазу. Ах ты такой, тебя, куда тебя на... Да. Чего только дети не делают. Вы смотрите, по мере роста сначала они являются террористами настоящими. Все бьют и крушат. Только поставь неосторожно. Все разлетится. Потом становятся настоящими предателями. Почему? Потому что им все тут же расскажут. Кому? Вот пришли, а мама, папа там, вот то-то сказали. Кстати, вы знаете, в 30-е годы, да и не только, когда была повальная слежка за каждым человеком, и надо делали что? Приходили, там дети, вот, вот тебе конфетку, все, вот папа твой что говорил о Сталине? Он говорил, что он скотина. И зверь. А, все в порядке. Больше ничего не надо. Вы слышите? Справедливость. Бог не справедливость. Бог – любовь. Если бы он по справедливости бы относился к нам, ой, как хорошо об этом говорит Златоуст, нам бы невозможно было и мгновение просуществовать. Знаете, теперь послушайте, какие мы умные. Как Бог терпит вот этого негодяя? А почему негодяя? Потому что все видят, что он натворил. Действительно, негодяй натворил. Но он не видит, что? Что у тебя внутри творится. Если бы только открыть это, так тебе тут же бы сказали, да тебя уничтожить нужно немедленно. За твое лицемерие, твое лукавство, твои обманы, твою ненависть, твое предательство, твое осуждение непрерывное, твою гордыню, твое тщеславие. Ой, нет, 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 слава Богу, что Бог несправедлив. А мы как? Всех направо-налево судим и осуждаем. Я всех сужу. А почему? Потому что я лучше всех. Я бы такого не сделал, как этот дрянь, как этот негодяй. Я бы такого не сделал. Слышите, до чего я хорош? И выдал себя с головой. Да, христианство объявило, что Христос – любовь, Бог – любовь, а не справедливость. Справедливость – это знаете что? Это некое свойство следствие некое. А справедливость, если хотите, хотя это не совсем верно, я объясню вам, что такое... Да нет, нет, несправедливость, только любовь. Нет справедливости у Бога, слышите? На костер только меня, пожалуйста, не ведите, дайте договорить. Бог – врач, вы слышите? Врач. Привозят негодяя, преступника, убийцу. И он что делает? Лечит. Привозят человека. У него боли, все. Вдруг он смотрит, говорит, нет, на курорт немедленно. Что такое? Этого смотрит немедленно под скальпель. На операционный стол. Вы что думаете, в первом случае он наградил человека, что ли? Туберкулез легких. Ему действительно курорт нужен. Во втором случае что? Операцию тут же, немедленно. Да острый аппендицит. Что, он наказал его, да? Врач наказывает или лечит? Врач награждает или лечит? Вот кто такое Бог, оказывается. Вот что происходит с человеком, с обществом, с народом. Происходит все это по действию духовных законов. Вот в чем мудрость любви, а не мудрость справедливости. Бог не Фемида с завязанными глазами. Помните греческую богиню? Нет, зрячий, видящий, знающий, любящий. Еще одно потрясающее явление. Вот это интересно. Откуда он взял, кстати, этот Иисус? Мы с вами будем говорить об этих вещах, об этих потрясающих догматах, то мы привыкли. Да, он распялся за нас, и все страдал, привыкли. Надо подумать, а что здесь скрывается? Вопрос, который опять стоит. Вот вы, христиане все, вот я сейчас выступлю с атеистической точки зрения, задам вам вопросик. А зачем нужно было Богу, что он не мог всемогуществом своим спасти людей? Зачем страдать? Зачем крест? Зачем? Читаешь подчас эти книжки наши, какие-нибудь допотопные учебники? По любви. Что по любви? Так по любви спас бы человека, и все. Зачем воплощаться? Зачем страдать? Зачем умирать? Вопросы, на которые надо ответить, а не просто говорить благочестивые слова. Оставьте эти всякие благочестия такое в словесное благочестие, возлюбленные, от которого все киснут. Ответ нужен на вопросы. Если мы не будем отвечать, то учтите, что произойдет. То, что произошло в конце 19-го, начале 20 века перед революцией, когда стали уходить от церкви. Мне рассказывал, вот книги игумена Никонова, знаете, мне он лично рассказывал, как им преподавали закон Божий. И он сам лично. Эти уроки закона Божьего, знаете, чем были? Он сказал, часами острот и кощунств. Никаких вопросов не позволено. Сидит, бубнит или читает, и все. Из духовных школ выходили самые яростные атеисты. Потому что не отвечали людям на вопросы, не разъясняли. Смотрите, не выйдьте такими. Пока не поздно, хватайте преподавателей, профессоров. Еще раз вам повторяю, хватайте и ем давляше. Вот так. Вот учение о Боге любви. Я назвал вам, по крайней мере, два вопроса. А третья Бог Троица. Что это такое? Что за чушь такая? Ну, три Бога, понятно. А тут что такое, один Бог или три Бога? Ничего не понятно. Поговорим, что это такое, с какой стати, и где это, какие это были триады. Как будто Христос знал какие-то языческие триады. Родился в Иудее, о котором говорили, как это он знает, не учившись. Не изучал, в Афинской академии он не был. Афинская академия это была. Так. И вдруг такие вещи говорит, о которых никто ничего... Это невозможно представить. Бог Троица, веруя во единого Бога. И вдруг и три. Ну, абсурд, да и все. А откуда это? Друзья, видите, я вам называю какие вещи, специально говорю. Откуда это? Одно за другим. Мы дальше будем. Я о чем хочу сказать. Вы подумайте теперь. Он, иудей, воспитанный в иудейской традиции, в иудейской вере, и вдруг одно за другим говорит такие вещи, которые просто поражают. Не глупости, нет. А если хотите, такие своего рода ереси, камнями даже побить его, как он смеет так это говорить, что только мы слышим. Я почему это говорю? У нас будет с вами отдельная тема – истинность христианства. Что значит истинность? То есть эта религия могла произойти только от Бога, не от человека. Никто не мог никогда подобного, даже одну какую-нибудь идею такого рода выдумать. Здесь россыпь таких бриллиантов. Одна за другой. Бог Троица, поговорим о учении о Логосе. Ведь Христос, вот у нас перевели, конечно, помню, но вот на Пасху будет читаться Евангелие, «Энархи ин о Логос». «О Логос простон фион, кефиос эн о Логос». Все время «Логос». По-русски начинает читать. Вначале было слово, как слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Это греческое слово взяли и перевели по первому значению. А слово, греческое слово «логос», знаете, сколько имеет значений? 100. 100. Ну, порядка сотни. Возьмите словарь древнегреческого языка. Ну, переводчики взяли и назвали первое, самое значение – слово. Но это может быть ум, это мудрость. Я уж не говорю о прочих вещах. Можно было бы, конечно, оставить просто «логос», как у нас иногда и остаются и в нашем языке, в нашем даже богослужении, некоторые так и остались греческие слова. Даже не переводили их, потому что перевод их, он, ну, страдает, как и всякий перевод. Одна бабушка после богослужения выходит и говорит: «Ой, все не по-нашему служили. Только «Испала» эти деспоты по-русски пропели». Вот видите как. «Испала» – это уже, да, это она по-нашему. А так все не по-нашему служили. Так вот, «Логос», учение о Логосе. О, вы знаете, это один из центральных пунктов древнегреческой философии. И апостол Иоанн Богослов вдруг берет это понятие специально и указывает, кто этот Логос. И оказалось совсем другое, чем то, о чем говорили величайшие умы Древней Греции. Очень интересно, кстати, сравнить, показать и увидеть. Мы с вами поговорим о Боговоплощении. Сравним и покажем, что, оказывается, не имеет это христианское учение ничего общего с теми непрерывными боговоплощениями, которые наполнены древнегреческой мифологией, мифологией Индии, да и других народов. Абсолютно другое. Откуда такая мудрость у этого Иисуса? Как это все такое? Можно объяснить. Поговорим об этом. Воскресение Христово. О! Вот это утверждение. Воскресение. Помните, когда апостол Павел был в Афинах? Наверное, посещал Парфенон, не иначе, правда же? Место богини Афины, то там, знаете, там любили очень собираться философы и обсуждать, ну, насущные какие-то проблемы. И они услышали, что-то он говорит такое, чего они никогда не слыхали нигде. И они его позвали. И апостол Павел, ну, вы видите, это блестящий просто ум. Его вот читаешь, просто поражаешься. Он начал им говорить. Они заинтересовались, и потом он говорит: «Но вот Христос воскрес, Послушаем тебя в другой раз. Эти сказки нам не нужны. Не стали слушать даже, а смеяли его. Ну и фактически попросили удалиться. Ну, не выгнали, но достаточно было понятно. Вы знаете, действительно, христианство проповедует то, что поражает. Здесь невозможно... Это же вещи, которые выходят за границы нашей обычной логики. Апостол Павел очень точно сформулировал, что такое христианство. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам, мудрецам безумие. Еще бы. Христос – Мессия. Для иудеев Мессия – это кто? Всемирный Царь, перед которым придут и поклонятся все народы. Я думаю, это очень скоро уже будет. А здесь распятый? Соблазн какой! Эллинам, безумие, Спаситель, распятый, как последний преступник. Спаситель – это новый Август. Август – это один из самых, ну, я бы сказал, значимых императоров Римской империи, при котором Рим действительно поднялся во всех отношениях. И здесь распятый Спаситель – это действительно только безумие. Вот о воскресении придется поговорить. То же самое и с какой точки зрения? С точки зрения строгой исторической науки. Но об этом будем говорить. Что является историческим достоверным, ну, приемлемым, если хотите? Только то, о чем сообщают достаточное количество источников. Только это. Вот с этой точки зрения, мы потом поговорим, с этой точки зрения воскресение Христово – это факт. Но он подтверждается из других точек зрения, с психологической. Об этом пишет один из древних апологетов, Иустин Философ, писал. Да, в Сократа многие поверили, Сократу многие поверили, ну еще бы такой мудрец. Ну, это же просто замечательный человек, Сократ, и удивительный. Вот если бы было время, о нем бы поговорить. Ну, ладно, нет времени. И он говорит, Сократу многие поверили, но многие ли найдутся, чтобы умереть за него? Нет. Христос. Съедьте только в Рим. Сходите в катакомбы. Это только Рим, вся Италия, вся Греция, вся Малая Азия. И дальше потом наполнено кем? Смертью тех, которые имели полную возможность отречься от Христа и остаться живыми. Сотни тысяч, миллионы. Причем это не какие-нибудь глупенькие, как скажут, необразованные, невежды. Вы только посмотрите в истории, какие-то глупенькие. Вы же по апологетике наверняка проходили. Знаете, сколько самых величайших ученых было и есть. Заявляют о себе как христианах. Какой-то этот атеистический миссионер, он знает. Я помню, как один выдающийся миссионер с возмущением говорил, ты что такое, такие крупные ученые, и перечисляет. Они говорят, да, о том, что религии не противоречат науке, что они верующие, возмущаются. Ну, он-то, конечно, ученые же ученых, конечно же, поэтому он возмущается на их невежество. Так. И второе, что заявило христианство, причем заявило так, как, пожалуй, ни одна религия еще об этом не говорила. Речь идет о бессмертии человеческой личности. Человек бессмертен. Тело только та бренная оболочка, в которой рождается человек, для того, чтобы, вы слышите, для чего, как вы думаете? Зачем? До христианства вы не найдете ответа. Зачем? Христианство отвечает. Зачем? Чтобы здесь, в этой телесной оболочке, которая может и страдать, и болеть, в конце концов даже умереть, чтобы в этой телесной оболочке, общаясь с другими людьми, живя в этой природной и политической, и социальной атмосфере, так человек в конечном счете увидел две вещи. Первое. Он увидел, оказывается, что он, даже понимая, что такое добро и что такое зло, что такое правда, а что такое ложь, что такое искренность и святыня, а что такое лицемерие, лукавство, обман и грязь, понимая, все это понимая, вдруг увидел, что сам он никак не может, даже напрягая все свои усилия, быть тем, о ком громко говорят, быть человеком с большой буквы. Не случайно Достоевский писал в униженных и оскорбленных словами князя. А вот тот сказал не более, не менее, как следующее. О, если бы только открылось, что никогда не откроется, говорит он, то в человеке, что он никогда никому не расскажет, не расскажет никому, ни знакомым, ни друзьям, ни родным, он пишет, не самому себе. О, если бы только это открылось, то нужно было бы миру задохнуться от этого смрада. Что в душе человеческой только бывает. Только бы человек посмотрел бы, что в нем происходит, зная, что такое добро и что такое зло. Мы думаем, что добро и зло человек может только делать. Ну, что за глупость такая? Дела – это следствие того, что внутри рождается, развивается и потом осуществляется. Вот это что! Человек рождается, а для чего же? Если пользоваться терминологией еще древних языческих мыслителей, как мы говорим, если пользоваться той же терминологией, которую используют святые отцы в полную меру, то можно сказать так – рождается для познания себя – кто я есть. Итак, кто же я есть? Если я загляну в себя, что я делаю, что я мыслю, к чему я стремлюсь, что я хочу, как я отношусь, один из святых написал поразительные слова. Это Исаак Сирин. Блажен человек, который познает себя. Знаете, наверное, лучше по-русски сказать. Блажен звучит, понимаете, это что-то по-славянски. Я боюсь, что для вот широкой публики это будет... Что такое блажен? Да? Блажен. То есть имеет счастье. Это счастливый человек. Счастливый человек, который познал, увидел себя, увидел не только свое хорошее, а увидел другое, увидел объективно, признал и признался. Христианство призывает признаться себе, посмотри на себя в зеркало, не в это стеклянное, а в зеркало совести. Сравни себя с эталоном той правды, которая и в тебе же есть же. Совесть говорит об этом. Блажен человек, познавший себя. Ибо это познание, говорит он, является основанием, корнем и началом всякой благостыни, то есть всякого блага для человека. Человек рождается для познания себя. Зачем, вы скажете, это нужно? Объясняйте потом, объясняйте, зачем? Вас будут спрашивать же, какой смысл? Объясните, зачем? С христианской точки зрения человек предназначен не для этой вот этой сейчас жизни, в которой мы копаемся, как черви в навозе. Мы живем сейчас, как черви в навозе. Это совершенно точно. Правда, мы навозом считаем других людей, а себя хорошими червяками. Ну, это уже зависит от человека. Так, оказывается, невозможно дать человеку власть, славу и честь, если он не увидел по-настоящему себя. Говорят, из хама не сделаешь пана. Хотите узнать человека? Дайте ему власть, и вы увидите, благородный это человек или скотина. Поднимите на одну ступеньку. Говорят, был человек, а стал скотина. Вы слышите? Вот это познание, оно совершается в течение нашей жизни. Совершается. Оно очень... Если не доходит до сознания, ничего, в подсознании все откладывается. И по христианскому учению, поскольку личность неуничтожима, и по смерти все всплывает это, ибо там открывается подлинный свет. Там свет. А не здесь. Мне рассказывал человек, который таким мальчишкой был, играли, знаете, в лапту, когда подкидывает мяч и бьет изо всей силы. Так, и вот он случилось так, что палка ему по голове вместо мяча. Он упал. Ну и, конечно, переполох полный, бездыханный. Побежали тут же, это было в деревне, мать бежит. Ей сказали, убили твоего мальчика. Она бежит, прибегает. Он мне рассказывал сам. И говорит, я вижу себя, я вверху, вижу себя, как я лежу на земле, как вокруг меня бегают эти ребята в ужасе, в страхе, как бегут они домой, как бежит мать и плачет уже. Вижу, как она меня начинает это тормошить. И что? И вот что он говорит. И вдруг, я видел себя в таком свете, великолепном, кругом такой свет, и вдруг я очнулся, как он говорит, очнулся. И, как он выразился, его слова повторяю, и заревел. А от чего заревел? Так там было хорошо, а здесь так темно, мрачно. А день был солнечным. Видите? Ну, о фактах выхода души из тела, тут, мне кажется, уже может сомневаться только, ну, я не знаю, уже тупой человек. Их бесчисленное множество. Что душа действительно может выходить из тела. Верно? И видеть все, видеть, осознавать, переживать. Фактов таких бесчисленное просто множество. Так вот, человек для того живет, чтобы здесь, в этих условиях земной жизни, познать себя. Это познание становится, это второе важнейшее, необходимым условием для того, чтобы человек мог получить то благо, то царство, о котором христианство говорит, для чего человек и был создан. Вы скажете, а для чего же это? А почему же нельзя было просто дать? Нельзя дать. Только сейчас мы сказали. Подними на одну ступень, он же с ума сходит. Начальничком его поставили. И с ума сошел. От чего? От того, что он начальник. Господи, Боже мой! А там дать такую славу, такое величие, такую власть, нужно было познать себя по-настоящему. Какое познание это? Что, оказывается, без помощи Божией я избавиться от этих гадостей, которые я вижу в себе, не могу. Бог, к которому я могу обратиться, Он только может исцелить меня. Он. И вот в течение всей жизни, почему благо приобщиться вере христианской здесь еще, в этой земной жизни, уже здесь человек, обращаясь к Богу, каясь, переживая, еще раз повторяю, каясь, обращаясь к Богу с молитвой, он приобретает опыт чего? Как этот врач, Бог, оказывается, рядом стоит и готов помочь каждому человеку, не только во всех земных делах, по которым мы и обращаемся, как червяки, а помогает избавиться от этих гадостей, которые в моей душе рождаются, и с которыми я, к сожалению, сам никак не могу справиться. Каждый раз говорю на исповеди, осуждал. Все, больше не буду осуждать. Тут же, выходит, меня толкнули в бок, и я, ну! Тут же звонок, ух! И опять. Так познается человеком свое духовное состояние. Как это важно, как это необходимо. Так вот, только на пути этого познания человек может достичь действительно истинного бессмертия. Какого истинного? Блаженного бессмертия. То есть получить это царство славы и власти, которое предназначено для каждого человека. Об этом бессмертии говорит христианство, а не просто о бессмертии тела. А то почитаешь действительно, как воскреснут все. Так что вы думаете, воскреснут просто тела, что ли? Да какая же радость, если я воскресный и на муки вечные пойду? Что за радость-то? Что за благо-то? В том-то и дело, это будет воскресение не просто тел, а исцеление душ и тел человеческих, благодаря которому действительно человек получит то величайшее благо, для которого он и был создан. Мы с вами поговорим об этом, поговорим о грехе, о том, что такое грех. Опять-таки, вот опять, что говорит христианство и нехристианство. Что такое, говорит, нехристианство, которое у нас полно? Полно. Вот сейчас спросите, прям чуть ли не каждый вам ответит. Что такое грех? Что такое грех? Ну, оскорбление Бога. Как можно Бога оскорбить? Святые отцы категорически говорят, Бога невозможно оскорбить. А мы говорим оскорбление Бога. Что такое грех? Грех, христианство говорит, это та рана, которую ты себе наносишь. Бог тебе говорит, не ходи по этим доскам, в которых гвозди торчат. Не ходи босиком, ты изранишь всего себя. Слышишь, что такое заповеди? Что такое заповеди? Не ходи по гвоздям. Не пей кислоту вместо воды. Не садись на раскаленный камень. Вот же такое заповеди, предупреждение Божие. А грехом что является? Что является? То, что я не следую этим предупреждениям. И я что делаю? Бога оскорбляю? Себя раню. Себя раню. Все наоборот. Ибо Бог неизменяем. Он совершенен. Мы не можем оскорбить Бога. У нас сплошь и рядом. Бога я оскорбляю. Ну, ладно, Господь простит. Он милостивый. Ничего. А я сейчас напьюсь, пожалуй, да и все. Напился. И что же? Говорят, умер. Ой. Да. Говорят, испортил себе желудок, испортил себе сердце, инфаркт, инсульт. Так что же, Бога оскорбил он или себе заработал? Такие вещи. Понимаете, очевидная вещь. Оказывается, заповеди Божии. Это что такое? Это не приказы, это не законы Бога, которые не смеет нарушать. А это что такое? Предупреждение. Мы за это должны благодарить Бога. Ой, как хорошо, Господи, спасибо, что ты сказал. Что ты сказал, что, оказывается, нельзя лукавить, лицемерить, обманывать, лгать. Нельзя. А я-то думал, а почему? А почему? Лишь бы мне хорошо было. Хорошо. Ну, голубчик, садись вместо стула на кол. Ой, как хорошо будет. Вот, а что такое грех? Я вам скажу, христианство открывает просто одно за другим такие истины, которым просто поражаешься. Поэтому человек, Марк Подвижник, например, говорит, не хочешь скорбей, но не греши. Тоже скорбь – что такое? Ну, прошелся босиком по гвоздям, ну и все теперь, скорби, еще какие. Там все распухло, там воспаление, ну лечись теперь, голубчик. Не хочешь скорбей, не греши. Не греши. То есть не рань себя. Что ж себя убиваешь-то? Ну что ты за... Слушайте, есть такой... Вы знаете, как человек называется в биологии? Homo sapiens. То есть человек разумный. Это глубокое заблуждение. Глубокое заблуждение. На самом деле, homo... Если уж хотите по-латыни, homo fatuus... То есть человек глупый, дурак. Homo fatuus, запомните, пожалуйста, вам пригодится. А вовсе не сапиенс. Какой же сапиенс, когда на каждом шагу я только и знаю, колю, режу себя и Бог знает, что делаю. Да, поговорим с вами о сущности христианства. Очень серьезная тема, серьезная, в чем суть его. И один из главнейших вопросов здесь – это, конечно, жертва Христа. То, о чем я вам сказал. Зачем это? Зачем крест? Зачем страдания? И прочее. Что, он не всемогущий Бог, что ли? О, поговорим об этом. Что это такое? Зачем это? Почему это? Кстати, приходилось встречаться с мусульманами. Ну, вот неоднократно у нас ведутся переговоры с мусульманами Ирана. Я постоянно, в общем, много раз я участвовал в этих. И один из вопросов, который они ставят, и вам придется. Никуда не денетесь, голубчики. Можете спать хотите, можете слушать. Придется. А зачем это нужно было Богу страдать? Зачем? Он мог и так спасти. Кайтесь, и кайтесь, пожалуйста. Бог прощал до жертвы даже, до пришествия Христа. Кающихся прощал? Ну, конечно, прощал. А как же, Бог всегда прощает. А зачем это тогда? Коль простил, значит, все в порядке. Что еще нужно? Что еще вы там? О чем это вы еще говорите там? Зачем Христос? Зачем крест? Зачем? Вот сейчас не скажу, а потом скажу, если захотите. Вот так. Поэтому здесь мы поговорим о человеческой природе Христа. Обязательно, что это такое, потому что здесь тоже очень много интересных вещей. Ну и главное, почему Бог всемогуществом не спас человека. Вот так тут. И затем я вам скажу, очень существенная также тема – это те искажения христианства, искажения понимания христианства, которое господствует в нашем сознании. Вы не думайте, что я буду вам говорить о католицизме, о протестантизме, там, о всяких ересях, которые вы проходили по истории Древней Церкви. Нет, вы проходили, я больше говорить не буду. О других совсем вещах мы поговорим здесь. Сколько здесь оказывается заблуждений, что это просто даже и диву даешься. А еще бы. Посмотрите, как воспринимаемо христианство. Ну, кое-что для примера. Ну, как религию, которая дает избавление. От чего? От болезней, от скорбей, от страданий. Вы скажете, не так? Так. Я буду терять так. Почему? А он мощи приводит в храм Христа Спасителя. Миллионы приходят. Зачем? Зачем? Вы что думаете, кто-то из этих миллионов скажет, ой, тоже святитель отче Николы, помоги мне избавиться от лицемерия? Да вас осмеют просто. От лукавства? Да ну что вы. От тщеславия? Да ничего подобного. От зависти? Да нет, конечно, я и никому не завидую. Нет, конечно. Только об одном молятся. О здоровье своем, своих детей, своих, не знаю, родных, друзей, от несчастий, от бед. Мы же язычники, а не христиане. Мы даже не понимаем такой вещи, что все беды наши проистекают откуда? Из корня. Корнем является наше то, что творится в нашей душе. В душе что творится нашей. Забыли, что главная беда наша – это страсти, которые раздирают нас. Не вздумайте задеть самолюбие человека, возненавидит вас на всю жизнь. Что вы? И вот христиане. Главное, что в христианстве? Какому святому молиться надо? Какую молитву надо? А то еще вам скажут, в какие часы надо. А то еще соборный какой-то там это, молитва по согласию и так далее. Чего только не придумывают. Главное. Главное, чтобы вот и потом. О чем молиться-то? О чем, вы знаете, вот даже по согласию или как там, по соглашению, о чем молиться-то, вы что думаете? О чем? Чтобы избавился вот этот человек, уж очень завистливый. Давайте о нем помолимся по соглашению, да? Вы такое встречали когда-нибудь? И не встретите. Нет, он пьет, например. Да. Или ворует. Да, или еще что-нибудь. Вот тут давайте. Или тяжело болеет. Вы слышите о чем? Вы подумаете. Дай нам благо на земле. Христианство. Вы слышите? Вот вам одно. От пьянства как избавиться нужно? Кому молиться? Знаете. Только перед неупиваемой чашей иконы. А уж Владимирская икона, хоть и древняя, ни за что не поможет. Потому что помогает, оказывается, икона, а не Божья Матерь. Вы подумайте. Я вам просто пример привожу. Какое ложное есть восприятие христианства. Или ищут в молитве, что ищут? Что в молитве ищут? Или избавление от бед, или наслаждений духовных. Не исцеление от этих гадостей, которые в моей душе, а наслаждений духовных мне. Да, интересно, тонущий человек, наверное, когда он захлёбывает буль-буль, он домой думает о пирах, конечно, как бы насладиться, да? Или все-таки о спасении он думает? Одним словом, целый ряд есть, поговорим о том, какие-то неверные трактовки христианства. Одни считают, что это продолжение иудейства, другие говорят, это просто новое учение о Боге. Третьи ищут, говорят, что только вот надо строгое исполнение вот этих всех предписаний церковных. Я все, если исполняю это, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты. А если знаю еще устав, богослужение правильно исполняю, ко мне не подходите. Почему? Я опалю вас светом благодати своей. Обрядом подменяют духовную жизнь. Самое главное в христианстве – это смирение, осознание того, кто я есть. Нет, главное – я все исполняю. Ужас какой! Да, видят христианцы особый путь мистических наслаждений, ищут тут. А есть и такие, которые договорились за того, что уже в христианстве видят чуть ли не доктрину социальную, которая поможет нам устроить настоящее, справедливое, жизнеспособное общество. Вот так. Для лучшей жизни на земле. Мы поговорим об этих вещах. Сколько здесь заблуждений. Еще тема – таинство. Он крещен? Нет. А что это такое? Ну, иди, скажут, что такое. Креститься надо. Мой дурак наконец причастился. Правда, я обещал ему пол-литра поставить, да. Ну, наконец-то он пришел в церковь, отстоял. Отстоял, причастился. Крестился, причастился, венчался. Во что превращают? В какую-то магию, в языческий ритуал. Какой кошмар! Таинство во что превращают? Апостол пишет, тот, кто ест или недостойно, причается, суд себе тот ест. Суд причается, оттого многие из вас болеют и умирают. И эти слова относятся ко всем таинствам, не только к причастию и к венчанию. Можно повенчаться внешне и остаться необвенчанным. Как Серафим Саровский, преподобный, говорил, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. А Евангелие говорит еще сильнее. Иуда причастился и повесился. А мы смотрим на таинство. Главное – принять таинство. Как принять таинство, а не просто принять таинство? Это очень серьезная тема, и мы с вами так постараемся поговорить о ней. Вот. Она связана с церковью, с темой о церкви. Что такое церковь? Опять то же самое. Вы посмотрите, какие определения дают церкви. Это общество людей, имеющих единую веру, и единые таинства и прочее, общество людей. Ай-яй-яй. Апостол Павел пишет, это тело Христово. И говорит о том, что связано с этим, что церковь имеет две стороны. Мы все видим только эту внешнюю сторону, общество. И говорим, что это, куда это смотрит церковь? То есть уже священноначалие воспринимаю как церковь. Священноначалие выражает только учение и должны выражать церкви. А уж в какой степени выражают – это вопрос другой. Святитель Филарет Московский, Дроздов, который все знаете, прямо писал, ни одна поместная церковь не гарантировано от заблуждений. Поместные, то есть вот это определенное общество, это организация, не гарантировано от заблуждений. И указывает, посмотрите, римская церковь, что с ней стало. Она перестала вообще быть церковью. Вот так. Церковь – это не просто община, не просто организация, не просто структура. А церковь – что это такое? Церковь – это вот то единство всех тех людей, которые действительно, действительно живут по заповедям Христовым. Вот, и это единство духовное. Это духовное единство. Не организационные просто, а внешняя церковь должна быть. Для чего вот эта организация? Мы в ней узнаем мы только о Священном Писании, о Христе, о таинствах, о всем прочем. А что это вы улыбаетесь? Ой, ой, все, караул, оказывается, окончено, да? Слушайте, вы прекрасные ученики, я очень рад. Я очень рад, что вы так хорошо усваиваете уроки апологетики. Благодарю вас. В следующий раз продолжу. Все, не смею задерживать ни на одно мгновение. Но, слушайте, я очень рад, что так хорошо воспринимаете.